Да, прошу прощения, небольшая техническая заминка была у нас. Доброго вечера, пятницы. Желаю всем, кто присоединился на интернет-волну Веда Радио. Меня зовут Анна, и те, кто знаком с физическим знанием, уже успели оценить его многогранность, практичность для разнообразных сфер жизни. Сегодня в прямом эфире мы решили начать разбираться, как выглядит идеальная семейная жизнь с точки зрения Веда. Раскрою для нас это Арсений Сидоренко, педагог-переводчик и основатель YouTube-канала «Гениальное просто». Ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Добрый вечер, Арсений.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие зрители.
Рады вас слышать. Слышите ли вы меня хорошо?
Так, это зудит немножко.
Надо, значит, подумать, как исправить эту ошибку. Но так или иначе, я очень рада приветствовать вас в нашем прямом эфире. Сегодня интересная тема, потому что тема семейных отношений, она вечна, и интересно узнать, как ее раскрывают веды, священное писание, как они описывают и какой стандарт они нам дают, чтобы мы к нему могли стремиться.
Хорошо. В ведах есть много историй про это. Я возьму такую самую известную, самую знаменитую, и которая считается как бы одним из эталонов семейной жизни. На самом деле их несколько. Но здесь самая яркая, потому что здесь человек обратился напрямую к Богу с пожеланием хорошей жены. Вообще Веда говорится, что из всех материальных благословений лучшая – это жена хорошая, верная. И предыстория была такова, что происходило все это в Сати-йогу. Во Вселенной есть четыре эпохи, как у нас есть четыре поры года. Весна, лето, осень и зима. То же самое есть и во Вселенной. И они называются югами. Первая юга – это Сати-йога. Она длится около полутора миллионов лет, люди живут там 100 тысяч лет. Рассказывается, что они ростом с гору, только носят золотые шлемы на голове. Из украшений у них только 4 драгоценных камня, это алмазы, изумруды, самфиры и рубины. Красный, синий, зеленый и белый. Дальше идет третья юга. Уже люди живут 10 раз меньше, 10 тысяч лет. Уже 75% праведников. В Сати-йогу 97% праведников и 3% грешников. В Трета-йогу 75% праведников и 25% грешников. Люди живут уже 10 тысяч лет. И дальше идет Двапара-йога. Там уже 1000 лет живут люди. Уже 50 на 50. Праведников и грешников, и наступает дальше наша юга, в которой мы живем. Поэтому где-то нужно понимать, что сейчас 100 тысяч лет – это какая-то фантастика для всех. И мы будем делать акцент на это, то, что сейчас так полностью нельзя. Значит, этот мудрец, это был брахман, это означает интеллектуал. Он захотел себе жену, но у него было качество такое, поскольку он занимался духовной практикой, то он понимал, что вот эти материальные желания их можно удовлетворить только служа Богу. И самый честный способ удовлетворить материальные желания – это брак. Это институт брака. А брак – это союз двух людей, мужчины и женщины. Тут не должно быть никаких больше вариаций. И поэтому он понимал, что лучший вариант для него будет – это хорошая жена. И он стал совершать аскезу. И это первый урок, который нам дает Священное Писание, что любое материальное процветание начинается с аскезы. Аскеза – это добровольное лишение себя каких-то удобств во имя какой-то цели. Аскезы тоже бывают в гунах различных, в невежестве, в благости и страсти. Аскеза в невежестве – это какая-то усилие, прикладываемое с целью навредить другому. Нам очень часто в боевиках показывают, как там главный герой, у него там убили родственников, и он там качается, готовится, и потом приходит и всем мстит. И эта аскеза как раз-таки в невежестве. В страсти аскеза для каких-то плодов, опять же, другие фильмы показывают, как люди тяжело идут к успеху, какие они препятствия преодолевают. И аскеза в благости – это для развития знания, а в самом высоком варианте – для развития отношений с Богом. И совершал он эту аскезу ни много ни мало 10 тысяч лет. Для нас это сейчас фантастика, такой срок 10 тысяч лет. Но на самом деле в то время 10 тысяч лет – это была 1/10 часть жизни. То есть, если переводить на современный язык, это должно было быть 10 лет наших сейчас. Но нюанс в том, что сейчас по статистике, по-моему, 70 или 80, боюсь сказать, очень большой процент мужчин не доживают даже до 65 лет. То есть, сейчас мужчина где-то по 70 лет, то есть, так вот примерно 7-10 лет он совершал эту аскезу. Это достаточно приличный срок, плюс еще нюанс добавим, что, наверное, он еще и прошел обучение. То есть, он аскезу несколько десятков лет совершал в итоге, получается. И благодаря этому, скажем так, это была первая база, первая основа его успеха в семейной жизни. Это то, что он стал сильной личностью. Вообще, нам сейчас очень сильно размыто такое понятие, что такое сильная личность. Мы читаем то, что и нам это навязывается где-то, что сильная личность – это личность, которая может выполнять все прихоти свои. Он сказал, все сделали, его кто-то обидел, он за это всех уничтожил и так далее. Но на самом деле это не сила, это всего лишь слабость. Потому что сильная личность зачастую, она не меняет окружение свое, она как-то подстраивается под это. А слабая личность, она пытается бежать сразу же менять других или как-то нарушать какие-то ранние договоренности. Сильная личность, она всегда придерживается правил каких-то и следует им. И сейчас очень большая такая мода пошла, что одни слабые личности подсматриваются другими, показывают, как те ошибаются. Есть такая даже сейчас культура пранков, это когда надо пошутить и показать то, что ты глупее меня. Я тебя умнее, получается. Но если вы возьмете близкие отношения, особенно семейные отношения, это все очень плохо и больно заканчивается. Если жена будет смеяться над мужем и подкалывать вот такой неуклюжий, неаккуратный, многие женщины поймут, там козявки размазываешь или там носки разбрасываешь по полу, то у нее получится, что мужчина ничего не достигнет, он просто будет, по сути говоря, ничтожеством. И мужчина тоже может в ответ сказать, ты глупая женщина, только и болтаешь с подружками. И тоже ничем это для него хорошим не закончится, он получит просто, ничего хорошего не получит, скажем так. Хорошо, если он сразу же сковородкой по голове получит, чтобы у него разум появился. Вот. Плохо, когда эта женщина будет годами все это терпеть, и это два варианта, либо там будет супер-мега-скандал, либо она просто тихонько от рака умрет, тоже есть такие случаи, получается. Поэтому сильная личность, и личность в первую очередь, которая претендует на то, чтобы быть лидером, она умеет подстраиваться под обстоятельства. Самый яркий, самый простой пример сильной личности, чтобы это было нам понятно, это, допустим, мама с ребенком. Мама с ребенком всегда подстраивается под его потребности. Допустим, он там, ему не нравится это, она находит слова, как ему говорить, ему не нравится, то она подстраивается под это. И мама в данном случае – это сильная личность, а слабая личность – это ребенок. И вот эта парадигма философская в отношениях, она вот здесь подчеркивается, что это была сильная личность. Это личность была, которая умела, обладала такой внутренней самодостаточностью, что она могла преодолевать все эти трудности. А трудности в семейной жизни всегда будут. на то она и семейная жизнь получается. Вот. И он настолько хорошо выполнял свои обязательства, настолько мощную аскезу держал, что Господь сам перед ним появился. И это, можно сказать, это полное совершенство жизни. Что перед тобой сам Бог появляется, выше этого ничего нету. И Бог спрашивает у него, чего ты хочешь, проси у меня. И он был честным человеком. Опять же, его, помимо серьезности, его еще честность и искренность проявляется. Он сказал, я хочу жену. Если дословно сказать, он сказал, что поэтому я желаю получить жену девушку, близкую мне по складу характера, которая в семейной жизни станет коровой, исполняющей все желания и утолит мое вожделение. Тоже ищу прибежище у твоих лотосных стоп, который является источником всего сущего, ибо ты подобен древу желания. На самом деле здесь три параметра, где-то говорится, совместимости супругов было. Это близкую мне по складу характера, с одинаковыми качествами. И, извиняюсь, и вылетела третья. Вот. И, которая станет коровой, исполняющей все желания. Сейчас, конечно же, корова – это ругательство, но в Ведах описывается, что корова – это животное в гуны благости, она всегда отдает. И в Ведах описываются волшебные коровы, которые могут любую еду себе дать, или у них постоянно молоко бесконечное. Здесь вот была вот эта аналогия. И вот его честность была порождена его чистотой, скажем так, определенной, но он был очень сильной личностью. Он был личностью, которая смогла уже, в принципе, на практике доказать свою мощь и свою независимость определенную. Потому что представьте себе совершать аскезу, чтобы Бог перед тобой появился. Это надо быть очень мощной и очень серьезной личностью. И у него это все получилось. И на самом деле ему завидовали даже полубоги. Это личности, которые управляют этой вселенной. Настолько он был мощным. Насколько он был мощным. Господь ответил ему, зная твои помыслы, я уже приготовил для тебя то, ради чего ты поклонялся мне, усмиряя ум и обуздывая чувства. Здесь опять говорится, что основа мужчины – это аскеза, скажем так. Именно мужская аскеза. У женщины тоже есть женские аскезы. Сейчас я чуть дальше про них расскажу. Но основа мужчины, он совершает эту аскезу. И базовая мужская природа, она основана на том, что мужская природа, она сравнивается с огнем, а огонь, как мы знаем, это трансформация. Вы, допустим, берете дрова, они твердые, а он их превращает в пепел, который более легкий становится. Ведь огонь, с помощью огня можно, допустим, отделить из руды. То есть, что такое руда? Это, по сути, это какая-нибудь порода, содержанием какого-то нужного вещества. И огонь, с помощью огня, когда вы плавите что-нибудь в котле плавильном или в печи, как это сейчас называется, в доменной, вы можете выделить металл. Сейчас там создаются еще специальные условия, и из него можно получить сталь, чугун, что-то из этого сделать. И, по сути говоря, вот эта мужская огненная природа, когда мужчина рождается, он несовершенный. Есть исследования очень много интересных, то, что я видел такой ролик интересный, мальчики и по 5 лет, и они шагают в детском садике. И девочки ровненько-ровненько, нога в ногу шагают очень четко и в такт, а мальчики, кто в лес, то под дрова, вообще не попадают. И мальчики, они поэтому рождаются такими, скажем так, несовершенными, на 3-5 лет отстающими в развитии, может и больше, от девочек. И у них должен быть проходить обязательно обряд инициации. Обряд инициации во многих культурах африканских есть. Зачастую это какой-то такой поступок, который его, будем скажем так, отделять от мамы, и он будет выходить из зоны комфорта, он должен совершить что-то такое, что ему тяжело сделать, и где ему потребуется много усилий. Там, пойти на охоту, подраться с кем-нибудь, на бой вызвать старшего и так далее. И тогда в мальчике происходит трансформация определенная. Этого можно и достичь просто аккуратным, чистым обучением в школе, обязательным условием с половым воздержанием и с таким вот ограниченным общением с девочками, поскольку когда мужчина растет среди мужчин, ему проще перенять качество. И особенно там до лет 16-18, психика ребенка, есть исследование ученых, что ребенок 50, по-моему, или 70% первые 15 лет жизни запоминает информацию. Что же говорить о качествах? Вот и эти качества он первые перенимает именно от окружения. И поэтому сейчас, конечно, есть отдельная проблема, на которую жалуются женщины. Это целое поколение мужчин, которых вырастили женщины по тем или иным причинам, но у них нет мужских качеств. И женщины начинают протестовать против такого, скажем так, гомосексуализма в какой-то степени. Это все-таки она хочет мужчину, чтобы он помог ей проявиться. Девочки, они тоже растили, они тоже проходили обучение, но с девочками немножко по-другому. Им не нужны такие жесткие телесные аскезы. У них обязательно должна быть своя комнатка, своя кроватка. И их обучали 60 искусствам. Я не буду их перечислять, сейчас их много. Думаю, догадаетесь, зрители, что это там танцы, пение, музыка. В Камасутре я читал, там были несколько такие необычные. Они даже могли устраивать петушиные бои. И интересно то, что на самом деле раньше даже были и настоящие гладиаторские бои, настоящие там UFC, MMA, бокс был. Только это происходило редко, и это имело очень конкретную цель. Причем эти бои даже зачастую со смертью происходили. Это называлось священная церемония Свайямвара, когда царица, она могла пожелать устроить состязание. И кто побеждал на нем, тот становился ее женихом. Это был целый праздник. Невесту красиво наряжали, приходили мудрецы, пели гимны. Собирался народ, и он лицезрел. И желающие победить приходили туда. И для тех людей, для кшатриев, для воинов, скажем так, для них поражение было хуже смерти. Они спокойно умирали, добровольно это было. Хотя если кто-то не хотел, то его могли пощадить. Но это было все очень добровольно. Для некоторых этот позор был хуже смерти. И девочку тоже из нее делали сильную личность. И сила женщины... Она тоже в чем-то похожа на мужскую силу. Это способность прощать, способность терпеть, способность принимать человека. И такой женщине, которая является сильной, которая является, скажем так, в какой-то степени самодостаточной, ей тоже было проще удержать семью, скажем так, и поддерживать в ней покой и умиротворение. В нашей истории, когда Господь, наш Кардама Муни, захотел найти себе красивую, подходящую жену, то есть несколько параметры, по которым подходила жена. Это по качествам, по складу характера и, можно так назвать, по интересам. Я немножко занимался астрологией. Вот, допустим, в нашей системе это была... Очень интересный параметр, когда подбирали, когда смотрится совместимость партнеров. И по качествам, в первую очередь, конечно же, тут по интеллекту, по контролю чувств женщина смотрела, подходит ли ей мужчина. Самый яркий такой пример, такой несовместимости, иногда это еще можно сказать эволюционным уровнем. Это Екатерина Великая и Петр III. Может, многие знают то, что это был слабоумный император российский, и он в спальне с женой играл в солдатиков, ее тоже приглашал. Никаких, и все решения он принимал просто как подросток, он остановился в своем развитии. И понятно, что Екатерина Великая после этого было очень большое недоверие к мужчинам, она всегда потом доминировала в отношениях, потому что ее просто приучили, что мужчинам не надо доверять. И вот такого не должно быть. То есть мужчина должен быть превосходить женщину по интеллекту, по качествам. Но правильно, что значит превосходить, это не значит, что он должен ей говорить об этом. Если как раз таки он говорит, что он ее умнее, сильнее, то это глупый мужчина. Он просто рубит суп, на котором сидит, получается. По складу характера это довольно такой сложный параметр. Но в целом просто должно быть примерно одинаковое восприятие мира. Допустим, в астрологии есть 4 типа знаков. Это огненные, воздушные, земные и водяные. Огненные, они любят форму красивую, они любят на принципы, на идеи, на принципы, которые реализуются, и на достижение цели. Соответственно, есть мужчины огненные, которые любят достигать цели, для которых важны принципы. Есть женщины, которым нравится, чтобы такой дома был всегда порядок, было четко, были принципы. И они лучше всего поймут друг друга. Это лучшая совместимость. Также огонь, допустим, будет хорошо совместим с воздушными знаками, потому что воздух, он немножко отличен от огня, он такой более поверхностный, но он хорошо поддувает огонь. То есть он будет, воздушный знак будет хорошо идеи подкидывать, неважно, это мужчина или женщина, они будут вот так вот прекрасно совмещаться между собой. Это чуть меньше совместимость, но тоже достаточно хорошая. Дальше будет уже меньше совместимость, допустим, когда огонь с землей, потому что огонь обжигает землю. И когда огненные люди, они такие настроены на принципы, на форму, они попадаются, земляные знаки, они в астрологии они считаются такие более материалистичные, прагматичные, приземленные, скажем так, и у них будут уже определенные непонятки. И понятно, что хуже всего будет совместимость это с водяными знаками. Вода, она олицетворяет больше такую эмоциональность, эмпатию, переменчивость, а огненные, наоборот, они настроены на постоянство, больше такую на стабильность, и они будут, получается, друг друга гасить, получается. И огонь будет кипятить воду, и вода будет гасить огонь, получается. И еще третий параметр Господь дал память, это называется возраст. Сейчас по классике говорится, что 7-12 лет должно быть в пользу мужчины, но сейчас не то время. Сейчас может и человек и в 20 лет быть очень серьезным, и может быть и в 45 остаться взрослым ребенком. И дальше Господь говорит мудрецу, минует еще один день у Брахман, и этот прославленный император, знаток религиозных ритуалов, прибудет сюда вместе со своей женой Шатарупой, чтобы увидеться с тобой. Значит, жена Кардама Муни должна была достаться Девахути. Девахути, она была из очень знатного рода, но это был знатный род не просто потому, что он был богат, а потому что там были очень честные люди, которые просто поколениями взращивали себе это достоинство и честь, и репутацию. И это было поколение очень сильных людей, скажем так, которые могли помогать другим. И очень важно еще в то время людей, сама по себе ведическая культура, она старалась максимально взрастить качество людей. Она изначально принимала то, что каждый человек сам по себе уникален, и ему надо эту уникальность с детства развивать. Поэтому было деление на 4 варны, на 4 сословия, скажем так, на шудр рабочих, на вайшев бизнесменов, на кшатриев правителей воинов и на брахманов, на мудрецов интеллектуалов. И с самого начала детей, когда он рождался, определяли, куда его направить, как лучше эту энергию сделать. Есть знаменитая история, как один мальчик, он захотел стать интеллектуалом. Он приходит к мудрецу, и мудрец его спрашивает, хорошо, я тебя возьму на обучение, только скажи, пожалуйста, кто твоя мама? Кто твой отец, извиняюсь. И он стал спрашивать, и он пришел к маме часто и спрашивает, мама, скажи, пожалуйста, а кто мой отец? Мама была у нее не с простым прошлым, и она сказала, я не знаю, кто твой отец. И он пришел к этому мудрецу и говорит, ну, мне мама сказала, что она не знает, кто мой отец. Я вот не могу тебе сказать. И тогда этот мудрец сказал то, что я беру тебя в ученики. Ты настоящий интеллектуал, потому что ты правдив. То есть он ради правды, я понимаю, что это было уже неприятно для него, для этого мальчика, но он не стал брать, он был очень честным. Есть другая история про был великий мудрец Парашурама. Он мог победить весь мир, он 21 раз убивал негодных царей. И к нему пришел мальчик учиться. И он сказал, что он никого не, что он не принимает воинов. Но тот притворился мудрецом и стал ему служить. И в какой-то из дней его духовный учитель уснул у него на руках. Он был такой большой, сильный. И тот сидит и ничего не бывало, чтобы не побеспокоить. И его кто-то укусил там, или прямо из него кровь пили очень сильно, скажем так, какое-то животное. Оно прямо ему до крови все это разрезало. И он сидел спокойно, терпел все это. И когда мудрец проснулся, он сказал, что ты меня обманул, потому что брахман не может выдержать такую сильную телесную боль, ты кшатрий, поэтому я тебя проклинаю за это. И действительно, потом его проклятие сработало об этом. То же самое с бизнесменом было, то же самое было и с работящими людьми. У них была на самом деле в ведическом обществе даже различная мера ответственности. Брахманов, интеллектуалов даже за мелкий какой-то проступок могли очень жестоко наказать. А с простых людей, с шудр, с них много и не требовали. Их вообще считалось, что их квалификация главная, чтобы они просто не воровали, скажем так. И ведическое общество, оно старалось вот эти все таланты развить. И благодаря этому, поскольку личности с самого детства развивали их таланты и сильные стороны, то она очень мощной получалась. У личности был свой стержень, своя опора. Знаете, как сейчас в многих песнях поют, что вот найди свою силу. И там предлагают варианты. Кто-то считает то, что сила это когда ты пьешь, много веселишься с друзьями. Кто-то просто когда средний палец оттопыриваешь. И что-то еще, или просто когда у тебя миллион подписчиков. Да, у тебя может быть миллион подписчиков, но у тебя внутреннего удовлетворения не будет. Почему? Потому что в каждом из нас заложена программа, причем которую мы сами создавали себе в прошлых жизнях, и которую в этой жизни мы должны реализовать. И только ее реализация может привести человека к счастью. И это объясняет очень такой интересный феномен. Очень многие ранние гении, допустим, там ребенок в шестом классе, он семизначные числа в уме перемножает. По идее, у него должна быть невероятная карьера, он должен быть суперзвездой, популярным, а не многие спиваются. А почему? Потому что обычно такое происходит, что в прошлых жизнях ты уже все это прошел, ты уже сдал все эти экзамены, говорят, вот ты был в четвертом классе, вот теперь тебе новое задание для личностного развития. А душа, она говорит, нет, не хочу. Вот мне там было комфортно, зачем мне что-то новое создавать? А зачем мне это делать? Я лучше так вот буду. Говорят, пожалуйста, не вопрос. И это приходит к тому, что душа не получает удовлетворения, а счастья хочется. И она очень жутко страдает. И вот все вот эти наслаждения, славы и почести, это примерно то же самое, как рыбу выкинули на берег океана. Ну и ей все, что угодно тебе дадут, пожалуйста, тебе. Но ей же в океан надо, ей нужно на свою территорию получать от этого счастье. И поэтому некоторые истории бывают, что там рассказывают, там женщина работала на заводе, потом она где-то в мистическом трансе увидела то, что она была крутым астрологом или провидцем, она начинает этим заниматься, все классно, все довольны, вообще просто по щелчку пальца, и при этом она пьет очень сильно и несчастлива. А именно поэтому, что ей может ей сейчас личное развитие, именно в этом сейчас заключается, заниматься на заводе. И тогда человек будет счастлив. И очень важный параметр, когда человек занимается какой-то одной деятельностью, которая его, он углубляется в это, и он достигает очень высокого профессионализма. И автоматически от этого очень сильно растет уровень благосостояния всего общества. Потому что когда все профессионалы, все знают каждое от и до, то общее состояние растет. Представляете, вот, допустим, один человек не профессионал, он делает продукции на 5000 рублей, а другой делает за то же самое время на 10 тысяч рублей. И понятно, что общее благосостояние растет, растет общая удовлетворенность, потому что все же хотят, чтобы все было качественно, чтобы все было быстро и так далее. Но это внешний дивиденд, а внутренний дивиденд, то, что человек становится очень крепким. И сейчас огромные просто миллиарды долларов тратятся на мотивацию работников, на, скажем так, на команды образования. Но нужно ответить на первый вопрос. А человек хочет этим заниматься или нет? Потому что даже на физиологическом уровне, что когда он не любимой работой, у него не выделяется серотонин, это естественный гормон счастья. Это надо стимулировать дофамином. Какими-то достижениями, комплиментами и другими, скажем так, морковками. А в семейной жизни вот это все, оно полностью проявляется и оголяется. И там уже, знаете, в обществе можно еще как-то побыть таким вот, построить из себя кого-то. Но в семейной жизни не получится. Там все становится ясным и очевидным. И как результат, поскольку этого нету, поскольку нас сейчас вот так вот примерно усредненно всех растят, посмотрите, я учился в классе, и я очень хорошо помню, как я с девочками учился, и девочки лучше меня учились. И поэтому я за ними бегал, и мне было очень приятно. А потом оказалось то, что у меня очень хорошие способности в других предметах. И это не могли развить, потому что мне реально на многих предметах скучало, даже понять по многим предметам домашние задания не делал. Меня устрелили, получается. А потом меня раз и отдали в сильную гимназию, где уровень на порядок выше. Я до сих пор помню то, что мне там давали, настолько мне там понравилось, потому что это был мой уровень. По качествам то же самое. Я, допустим, очень тяжело, мне что-то руками дается, и предмет труды для меня был адским предметом. Вообще не получалось ничего. Ну и получалось, что я вот не очень по этому предмету. А вот у меня были другие вещи, которые умел. И поэтому мы на выходе получаем, что сейчас очень такое людям тяжело понять, вообще отличить, что такое мужчина и что такое женщина. Потому что я сам по своему опыту помню, что до встречи со своей будущей женой я вообще думал, что я много таких вот мужчин мне попадались, которые, знаете, как в фильме показывается, что правильные отношения, когда женщина там чуть ли не с первого свидания дифирамбы поет. Но это абсолютно неправильный принцип оказывается, что оказывается мужчина это дающий принцип, что мужчина это активный принцип, а женщина это принимающий принцип. И интересно, меня вот так вот Господь отправил, сейчас какой-то момент, я уже полгода, я вот нахожусь прямо в месте, где вот это парадигма философская, то, что активные женщины или ленивые мужчины. Я иду иногда по улицам, и прям там картина масла стоит. Стоят уборщики, и мужчины вообще едва-едва работают. Там больше там переговариваются друг с собой. А рядом женщина, она так старается, она, я вижу, она лучше мужиков работает. И оно все место, и все окружающее действительно так же таким образом построено, и в этом месте и пьянство процветает в какой-то степени, довольно сильно получается, потому что идет невыполнение своего долга. И поскольку не выполняется долг и личность слабая, то она вот к этим привычкам подключается. И большое развитие вот этих всех привычек, которые сейчас, там раньше алкоголизм, табак, наркотики какие-то, это тоже проявление слабых личностей. Сильная личность ей не составит большого труда от всего этого отказаться. Но поскольку людям выгодно в какой-то степени, или они привыкли, вот это все процветает. И поэтому его потенциальная жена Девакути, она родилась, она была изначально сильной личностью. Ее воспитывали, ее любили. Как девушка, она была очень, скажем так, эмоционально полноценна. И Бог всегда подбирает партнеров, которые равны по качествам. Ее муж был абсолютно самодостаточная личность, и она была. Она потом уже, когда они поженятся, она проявит себя. Но в целом это была очень такая взрослая и сильная личность. И очень большая беда сейчас современных пар, то что они предъявляют какие-то невероятные пожелания к своему партнеру. Мужчина желает то, что у него жена была, что у него жена будет как Мандодари. Мандодари – это одна из пяти великих женщин. Ее величие заключалось в том, что она была замужем за Раваной. Равана – это был страшный демон, и он был невероятно похотлив. Он мог проводить жертвоприношения, его даже полубоги приглашали. Но увидев какую-то красавицу, он все бросал и забирал ее к себе. И приводил к себе в дом. И Мандодари, она служила этим женщинам, она их как сестер принимала, она все это терпела. Бог, конечно же, все это увидел, и в конце концов этого Равану убили. И разрушили весь его царство и весь его род, потому что нельзя так женщин обижать. Или другая история есть. Был такой мудрец, Брахман. Его звали Угратапас. Его аскеза была в том, что он ни одной юбки не пропускал. И жена у него была абсолютно смиренная, целомудренная ему. Она все это терпела. И в какой-то момент ему даже проститутка понравилась, но у нее было денег, чтобы ей заплатить. Она была, скажем так, дорогая. И он ей честно рассказал жене. И жена стала служить проститутке. И в какой-то момент проститутка спросила, чего ты хочешь? Жена честно сказала, вот мой муж хочет насладиться тобой, у меня нет денег. И так говорит, да, не вопрос, пускай приходит. И ее муж пришел к этой проститутке, и она перед всем действием, она красиво, очень вкусно готовила. И она вынесла ему такой большой поднос, там было много вкусной еды. И среди всей этой золотой посуды она взяла, поставила ему глиняную чашку. Мудрец кушал все это, а потом он задался вопросом. Здесь только золотой посуды, а зачем ты эту глиняную чашку поставила? И она ответила ему, что твоя жена подобна этому золоту, всей этой золотой посуде. А я вот какая-то глиняная чашка. И ты сейчас хочешь поменять вот все золото, которым обладает твоя жена, на меня. И он такой, раз, и правда. И вот остепенился. Мужчины так думают, да, конечно же, это жена моя. Она потянет меня, она приведет меня, может, и к Богу меня приведет. Но в жизни это на практике встретится совершенно другое, что ему попадется такая же женщина, которая будет ожидать, что он все сделает и все протянет за меня. И вот они вот так вот и будут, скажем так, пилить друг друга и ожидать, и страдать оба. Ничего из этого не получится. Дальше идет описание ее. У него есть взрослая, это праотца. Забыл сказать, что Ману – это отец всего человечества. И у него была жена Шатарупа. А дочь его звали вот эту Девахути. И ее описание. У него есть взрослая дочь, черноокая красавица. Она достигла брачного возраста, обладает кротким нравом и наделена всеми добродетелями. Эта девушка тоже ищет себе достойного мужа. Ее родители придут к тебе, мой господин, чтобы отдать тебе свою дочь в жены, ибо для нее нет более подходящей партии, чем ты. Здесь, во-первых, что мне хочется сказать, что в этом тексте описано, что, несмотря на то, что она была из рода кшатриев, воителей, ее родители решили отдать за брахмана. Почему они так сделали? Во-первых, нужно понимать, что ведическая система, она подразумевала большое уважение и свободу. Когда девушке приходил брачный возраст, родители спрашивали у нее, как она хочет выйти замуж. И было несколько вариантов. Она могла сама назвать имя жениха, который ей нравится. Обычно отец спрашивал об этом даже не у нее самой, она могла застесняться, а через маму или через каких-то женщин в ее окружении. Потому что в то время женщины большими такими группами жили, они, было разделение, скажем так, была даже мужская половина в доме и женская половина в доме. Это был первый вариант. Второй вариант, они могли ей предложить кого-то, рассказать о нем, и опять же она могла тоже подумать. И третий вариант, могли по ее желанию, если она сомневалась или не знала, устроить свайамвару. Потому что особенно кшатриньи, такие дамы страстные, описывается, что он находится под влиянием энергии страсти и благости, поэтому им хотелось подвигов. Это и сейчас проявляется то, что многим женщинам тоже хочется, чтобы мужчины какие-то подвиги совершали. И тогда то же самое, особенно для вот этих женщин, это было очень важно. И женщина могла увидеть качество и убедиться в том, что ей достался достойный мужчина. В данном случае там было все еще тоньше и красивее. Появился великий мудрец Нарада Муни. Интересно то, что он дал обет безбрачия, но иногда он даже в такие вещи влазил, если это было связано с Богом. Он знал то, что у этой женщины родится сам Бог. Он ее будет сыном. Поэтому он, когда приходил к ним в гости, он ей рассказывал про качество этого мужчины. Но этого было мало. Помимо того, что ей про него рассказывали, у самой Девахути еще были изначально качества. То То есть в то время не смотрели, вот ты родилась в семье воинов, и тебе только воин подходит. Оказалось то, что я, скорее всего, подозреваю, что у самой Девакути тоже были качества больше такой брахмани, то есть она была больше склонна к отречению, насколько это возможно, что все-таки женское тело, оно более нежное, и для него гораздо меньше аскезы, чем для мужчины характерны. Она любила изучить Писание, и ей нравилось служить мужчине, который тоже поклоняется Богу и занимается какой-то интеллектуальной деятельностью. И поэтому он ей тихонечко рассказывал про его качества, и поэтому она уже как бы ему отдала свое сердце. И здесь очень важный аспект, то, что ей рассказывал об этом достойный человек. То есть про мужчину должен мужчина рассказывать, про женщину женщина, в идеале получается. И поэтому для нее и родители были очень довольны этой партией, и девушка была готова. Сейчас, скажем так, это больше так, скажем, вариант для наших детей получается. У нас так не получится, потому что сейчас все разрушено. Но вот если у нас будут дети, то вот, по крайней мере, я мечтаю, чтобы тоже так было, что у моих детей будет выбор, я буду предлагать какие-то варианты, помогать им, потому что так легче. Я когда тоже выбирал себе супругу, я тоже на старших ориентировался, и мне мужчины подсказывали, я где-то даже они мне очень жестко говорили, как бы, что дружочек мой, ищешь ты халявки, такое не подойдет тебе. И это условие для хорошего брака, когда люди очень осознанно к этому подходят, понимают, что это очень большая аскеза. И для брака на самом деле самая простая формула, им нужно всего лишь два качества – терпение и смирение. Почему нужно терпение и смирение? Потому что если люди ставят себе какую-то более-менее высокую цель, если они не просто живут ради того, чтобы жить, чтобы дети были, потому что эти браки, даже для детей, они распадаются через 20-25 лет. Дети вырастают, и супруги просто расходятся и понимают, что их ничего. И сам брак тоже очень кислый и неинтересно проходит, потому что в этом нет смысла. Вернее, в этом есть смысл, но это не так интересно на самом деле, потому что дети эгоистичны, и они все равно всегда отдадут меньше, чем ты в них вложишь. И люди, они понимают, что в браке они должны развивать свои качества. Но в этом мире, по крайней мере здесь, на Земле, все идет волнами. Мы или наш партнер, допустим, мы можем делать шаг вперед и два шага назад. И нам нужно терпение, понимать, что на любом пути могут быть падения. А я бы хотел сказать, что в случае с Богом, то это всегда шаг вперед. Потому что иногда человек может достичь какого-то успеха, но он загордился этим. И тогда его надо немножко приспустить. И тот же самый партнер, он может иногда идти вперед, иногда может идти назад, ошибаться. И поэтому нам нужно терпение, чтобы понимать, что да, вот так вот это происходит, но мы все стараемся, мы все развиваемся. И смирение, хотите вы, не хотите, вы всегда будете обнаруживать то, что кто-то в чем-то вас превосходит. Потому что, допустим, в общении, или я вот сейчас заканчиваю обучение на психолога, моя жена гораздо лучше меня разбирается во всех нюансах, именно в общении с девушками, с женщинами. Я прямо учусь и спрашиваю ее, потому что я очень долго не общался с женщинами, где-то практически лет 8. Я это общение исключил из своей жизни. И потом, когда я уже стал понимать, что мне хочется семью создавать, это было не так-то просто сделать, скажем так. Хотя, в принципе, может быть, в этом был плюс, потому что это тоже полезная аскеза в какой-то степени, потому что я себе тогда честно сказал, что вот мне сейчас я либо женюсь, либо я ни с кем не общаюсь. Это в этом тоже была польза. Или там женщины более аккуратные, более что-то у них еще лучше получается. И здесь нужно принять, что да, она у тебя лучше в этом. И ты учишься у нее или просто принимаешь это таким, как есть, не завидуешь ей, получается. Вообще, как бы можно в оригинале сказать, что это я слова Розова повторяю, что Олега Вячеславовича, что не завидовать, но мне больше смирения понравилась эта фраза. И вот эти два качества, смирение и терпение, они, в принципе, позволят перемолоть все трудности. Потому что трудности будут постоянно. И самое главное, и самая первая трудность, которая возникает, то, что вообще люди вступают в брак больше по иллюзии. Вот заметьте, парадокс. Вот все мужчины и женщины примерно одинаковые. Но он какой-то один каким-то кажется фантастическим, невероятным. Он там, он бог, я богиня, пускай другие посмотрят, какая у нас божественная энергия. Но потом проходят первые 7 лет брака, и эта иллюзия вся развеивается. У этой иллюзии есть конкретное название, называется Махамая. Это специальная энергия, созданная, чтобы у человека было желание создавать семью и продолжать свой род. А духовная энергия – это духовная иллюзия. Знаете, иногда бывает, просто помолишься или послужишь Богу, это называется Йога-майя. И вот со временем вот эта Махамайя начинает полностью развеиваться. И ты смотришь, и оказывается, что партнер-то оказался и не совсем таким, каким ты ожидала. И то, что там много недостатков появляются. А вздумаешь поменять партнера, пожалуйста, либо те же самые недостатки получишь, либо без этих недостатков, ну и без его достоинств, допустим, что продолжал то, что партнер очень болтливый. Хорошо, получишь молчаливого партнера. А молчаливого партнера тебе надо будет постоянно докапываться и узнавать, что он думает, он тебе ничего не будет говорить. Или, допустим, не устраивает то, что партнер слишком активный, постоянно шевелится. Хорошо, будет партнер, которого надо будет постоять, который будет очень неактивным, и тебе надо будет постоянно его подталкивать. То есть идеально ничего не бывает. Но, как мы уже вначале говорили об этом, то, что основа таких вот отношений, надо стать сильной личностью. Определенную аскезу совершать. У женщин свои аскезы, там красота, здоровье, умение говорить нет, высокая самооценка, то есть не общаться с теми людьми, которые понижают их самооценки, которые уважают и так далее. Общение с другими женщинами. У мужчин другая аскеза, достигать целей, результатов, учиться непривязанности, благотворительности. Но в целом это создает наш скелет нашей личности, благодаря которой можно будет преодолевать все трудности. И на самом деле так проблемы в семейной жизни, они уже не такие страшные будут. Потому что очень многие ситуации, они действительно, они просто приходят и со временем уходят. Допустим, вначале проблемы с финансами. Потому что сейчас свадьба дорого сделать, жилье дорого, все очень дорого, скажем так. Но со временем мужчина там приобретает какую-то квалификацию, семьи деньги получает. Потом дети приходят, то же самое, там вначале они спать не дают. Но потом, если ты в них правильно вложился, они уже меньше беспокойств приносят, они более самостоятельными становятся. И так далее, и тому подобное. У меня уже время заканчивается. В этой истории еще много чего интересного. Расскажу в следующий раз. Наверное, время к вопросам переходить, если они есть.
Благодарю вас, Арсений, за введение в эту историю Девахути и Кардама Муни, насколько я правильно знаю. Очень интересно, много важных вещей. Я согласна с вами, нам еще предстоит. И уже сегодня много важного прозвучало. И вот первый вопрос, тоже такой, я думаю, важный, нас спрашивают. Здравствуйте. Считается, что семья нужна прежде всего женщине. Мужчина спокойно может прожить без нее, и даже для него лучше не обрастать привязанностями. Зачем тогда мужчинам молиться о хорошей жене?
Хочу сказать сразу же, это есть писание просто для разных укладов жизни. Есть для ученичества, для брахмачарьев, есть для семейных людей, для грехаст, есть для ванапрас, это тем, кто ближе для людей в начале отречения, и есть для саньяси, для тех людей, которые дал полный обет отречения. Если те писания мы возьмем, то да, это конечная цель. Но нужно понимать, что веды, они дают указания на сразу же вперед, на 50, на 100 лет. Для вед, вообще для ведической культуры очень характерно, очень длительное планирование. Допустим, гороскоп – это планирование на 50, на 100 лет. То есть открываешь гороскоп, и там написано, вот у тебя 15 лет такие, 20 лет другие, 7 лет такие и так далее. И нужно понимать, что, допустим, вот вы скажете, у вас ребенок год родился, и скажете, что завтра ты должен научиться трехзначные числа в уме перемножать. Понятно, что вы у виска покрутите, что это нереалистичная задача. Поэтому да, конечно же, для мужчины конечная цель – это служение Богу, но это будет, когда уже ему лет 60, 70, 80. И то там есть нюансы, то, что жена может с ним и на третьем этапе, на, скажем так, на пенсионном возрасте вместе с ним совершать аскезы, там уже немножко другие требования. Это первый нюанс. Второй нюанс – тех мужчин, которые не хотят создавать семью, их один на 100 тысяч, на миллион. И поэтому многие мужчины, они как бы, то, что я видел, по крайней мере, таких мужчин, которые не хотят создавать семьи, но не хотят жить в храме, а таких очень, именно вот таких вот много, просто это нежелание развиваться и трудиться над самим собой. И нету честности. Потому что если ты готов на полное отречение, тогда, пожалуйста, иди в храм и вообще не поднимай этот вопрос. Но если мужчина работает на работе, он живет в доме, то считается, что его дом пустой, потому что там нету жены и детей. Это такой, скажем так, самообман. И, скажем так, это такое тонкое оружие, то, что насилие над женщинами. Ну вот, это тебе надо семья, поэтому ты и крутись, и подстраивайся под меня. А я вот буду отрешенным, мне это не надо. Но на самом деле это просто детская позиция, это слабая личность. Потому что он таким образом подламывает под себя личность и заставляет ее подстраиваться под свои нужды. Просто мужчина может свою лень оправдывать и говорить, это тебе надо, а мне не надо. Мне вот хватает гречки с манкой. Если тебе хватает, тогда зачем ты женился? Почему ты не можешь взять ответственность за этого человека? И на самом деле человек, который так говорит, он просто не понимает, что у него есть все эти желания. Он просто из-за своей лени или глупости не хочет их законным образом реализовывать.
Благодарю вас, очень глубокая вещь, то, что вы говорите, да, очень редко, когда мы сами можем честно себе ответить, какие наши мотивы в той или иной сфере. И следующий вопрос, я думаю, достаточно обширный, глубокий, мы будем раскрывать в эфирах дальше, но зачитаю, потому что он пришел. Что значит хорошая жена?
Спасибо большое, хороший вопрос. Я бы мне вот что-то вспомнил. Сейчас фраза такая. Есть мне даже такая не хорошая жена, а полезная жена. И полезная жена, скажем так, у женщины есть три аспекта энергии, которых они обладают. Это называется это Лакшми энергия, Сарасвати энергия и Дурга энергия. Лакшми энергия, она очень приятная для мужчин. Это энергия богатства, процветания. Если имеется в виду не только какое-то финансовое, но еще здоровье, успех, слава, знаменитость. И этот аспект очень легко принимать. Есть энергия Сарасвати, это знание, мудрость определенная, интуитивное озарение. Это тоже через женщину приходит. Я на своем опыте могу сказать, то, что я когда женился, я лучше стал высшую математику понимать. По определенным причинам мне ее нужно было изучать, но вот реально пошла эта энергия. А вот есть третья энергия, называется Дурга энергия. И Дурга энергия, от слова, мне кажется, дурь от этого пошло, это энергия разрушения. Женщина иногда может чувствовать то, что мужчина наглеет, то, что мужчина себя неправильно ведет. И вот тогда она должна включать эту дургу. Я долго думал, как это лучше сделать. Ну, примерно так вот. Представьте, у вашего мужчины комар на лбу. И он сосет из него кровь. И вам надо убить этого комара. То есть нужно ударить по лбу, с одной стороны, так сильно, чтобы комара прибить. Ну и с другой стороны, чтобы мужа без головы не оставить, чтобы у него не было сотрясения мозга после этого. Как это делается? Это экспериментально проверяется. Смотрите, там, если он после ваших эмоций там неделю валяется и ползает, то, наверное, все-таки немножко переборщили. А если дальше наглеет и считает это правильно, значит, недостаточно поделились своими эмоциями. Но обычно для более-менее нормального мужчины этого хватает. Опять же, хочу очень важный нюанс сказать, что нужно смотреть еще, насколько хорошо отношения простроены. Это просто отдельная тема для этого семинара. Это вот эта часть. А вторая часть, то, что при этом женщина должна уметь правильно еще отдавать. Правильно отдавать свое время, свои эмоции, свои силы. И вот этот баланс, это, скажем так, это секретная наука, она передается, скажем так, от сердца к сердцу. Тут нету никакой формулы, где надо похвалить мужа, а где надо и проявить эмоции. Где надо сказать, что ты чувствуешь, а где надо типа, полдня, денечек промолчать. Это не получится формулой выразить. Но основной секрет то, что это должна быть глубинная внутренняя работа. Когда женщина в настроении находится в таком, что она на самом деле она исполняет свой долг и служит. И у женщины может быть две крайности в браке. Я первый назову, так скажем, это рабыня Изаура. Кто знает, я не смотрел тот сериал, но я знаю то, что там главная героиня работала на плантациях сахарного тростника под палящим солнцем. Это очень тяжелая работа. И женщина трудится, служит всем, забывает о себе. И самое интересное, что она становится никому не нужной. Потом этот мужчина ее поменяет на какую-нибудь даму капризную, молоденькую, капризную, но которая знает свои желания и озвучивает ему, потому что мужчине скучно становится. Это первый вариант. Второй вариант – это наоборот. Это, как это называется, стерва или как-нибудь еще. Когда женщина, наоборот, она постоянно от мужа требует все, что можно. Вот давай мне внимание, и цветы, и это делает для меня. И вообще как бы не надо, даже не решает ему там раз в неделю на часик посидеть, потупить перед компьютером, потому что он устал. Нет, давай мной занимайся, что ты для семьи сделал и так далее. И вот хорошая жена, или скажем так, полезная жена, на этот тонкий баланс понимает, потому что женщина, она тоже выполняет функцию, она помогает мужчине развиваться. Но она помогает тем, что она делает запрос на его какие-то качества, на его какие-то достижения. А в идеале вообще как бы женщина успевает за мужчиной и немножко его подруливает. То есть если брать абсолютно идеальный вариант, то такой у женщины есть мужчина, который сам вперед идет, сам за духовность развивается. А женщина, она немножко за ним идет и только успевает догонять его. Но это очень сложная работа, потому что такая женщина, она обладает силой и не вмешиваться. Где надо, не влазить, где надо, не советовать. И она очень четко понимает, что есть разделение. Где есть мужская сфера, где есть женская сфера. То есть мужская сфера – это деньги, это духовность, как ни парадоксально. Это именно этим мужчины должны заниматься. Это деньги, это социальные сферы. И женщина по минимуму влазит во все это. Она только лишь просто ему говорит, вот мне нужно это, и это, а ты делай это. И мужчина такой, он обычно не влазит в ее сферу, да, то есть женская территория это там дом, порядок, здоровье, красота, дети, частично дети, потому что мужчина тоже должен вкладываться в детей. Но это очень высокий уровень, скажем так, и в общей какой-то формуле это не опишешь. Это нужно конкретно по ситуации смотреть. И на самом деле, чего вы хотели? Потому что для какой-то женщины, ей может быть и нормально, что оба работают, и это хороший вариант, когда они просто дома часик-два общаются, пока им так по себе не положено. А какая женщина хочет по полной программе ведические стандарты, что она сидит дома с детьми, а мужчина занимается всей внешней сферой? Я бы так, наверное, ответил на вопрос. В общем.
Спасибо большое, Арсений. Еще много у нас вопросов, но мне кажется, мы можем оставить их на следующие эфиры, и, возможно, в процессе следующего общения вы на часть из них ответите, чтобы мы не повторялись или не забегали вперед. Поэтому сегодня как раз время нашей беседы подошло к концу совершенно незаметно, потому что тема очень важная, очень глубокая, много внутренних вещей, я думаю, сейчас уже вскрылось, у каждого из нас вскроется еще, поэтому спасибо вам за то, что начали эту тему, за то, что так глубоко ее раскрываете, и будем ждать продолжения наших бесед через неделю.
Благодарю вас, Анна, благодарю вас, дорогие слушатели. Всем хорошего вечера.
Спасибо, и вам тоже. До свидания.
До свидания.